В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен большевизму. Большевизму, который всегда заявлял о себе как о движении атеистическом, который всегда говорил, что его цель – показать последнего попа и уничтожить религию. И тем не менее, совсем в недавнее время все мы были свидетелями того, как большевизм довольно оригинально мутировал. И теперь, зная это, историки, культурологи глядят вспять в попытках осмыслить, что же такое был большевизм. Если в храме появляется икона Сталина, которая идет к блаженной Матронушке, если существует культ Ленина, то, может быть, все не так уж атеистично. Давайте тогда зададим этот вопрос для начала небольшое видеоинтервью с православным миссионером Дмитрием Пахомовым.
Большевизм – это квазирелигиозная система, которая, безусловно, после своего воцарения в России вступила в неизбежный конфликт с христианством и с другими традиционными для России религиями. Почему вступила в конфликт? Потому что господин Ленин считал себя мессией, считал себя пророком, считал себя тем, кто уполномочен природой или кем-то еще, как он считал, да, то над ним стоит историей, наконец, свершить судьбы не только России, но и мира. Он исходил из мессианской концепции всемирной революции. Он считал, что необходимо нести вот эту новую религию, квазирелигию, от края земли до края. Так же, как и некогда апостолы несли Евангелие, свет Христов, благую весть от края земли до края. Давайте посмотрим на развитие большевизма в России и взаимодействие большевизма Русской Православной Церкви. Вот святитель Тихон, патриарх московский, которого многие сейчас называют святителем, который анафематствовал большевизм, да, на самом деле это не совсем так. Он большевизм не анафематствовал, он анафематствовал конкретных людей православного вероисповедания, которые принимали участие в беспорядках, которые принимали участие в вакханалии революции. Но саму систему он не анафематствовал. Дело в том, что сам патриарх Тихон был достаточно удобен для большевиков, потому что он был аполитичен. Он исходил из принципа быть со всеми в мире, и поэтому он не воспринимал вот эту большевистскую угрозу так, как она впоследствии, собственно, в России себя проявила. Он бы ее воспринимал как некое течение, да, политическое, новомодное, которое и в Европе, может быть, еще где-то. Но можно сказать, что фанатики ушли. В дальнейшем Советский Союз вернулся, скажем так, к тем же принципам, которым придерживалась Российская империя. Уже в годы Великой Отечественной войны опять на авансцену, скажем так, агит политики вышли примеры из истории России, Александр Невский, Иван Грозный и другие. Поэтому при внесении уже других элементов, традиционных для России, в первый вариант большевизма, первый вариант этой квазирелигиозной системы, фактически в дальнейшем его разложил, потому что вернулось некое иное мироощущение, более традиционное для России.
Это говорил Дмитрий Пахомов, православный миссионер. У нас сегодня в студии двое гостей, оба историки, Андрей Львович Юрганов и Марат Бисенгалиев. Марат Кадушевич выступал на Зерновских чтениях с как раз докладом о большевизме как религии. Андрей Львович, который, я надеюсь, многие наши слушатели помнят, специалисты по средним векам, но с какой-то странной закономерностью специалист по темным и средним векам переходит к началу 20-го столетия, потому что оно оказывается немногим светлее. И ваша последняя книга как раз анализирует религиозно-философские общества начала 20 века и все, что связано с модерном, с богоискательством. Богостроительства там, кажется, нету.
Ну, богостроительство предполагалось как бы тоже, но обсуждалось.
Ну, потому что и так получился уже очень большой том. Так вот, мой тогда действительно вопрос, потому что Дмитрий Пахомов употребил термин «квазирелигия», и мне, как верующему человеку, интересно, если большевизм действительно религия, может, от религии лучше куда-нибудь в сторонку отбежать и искать что-нибудь другое, только не большевизм бы. Вот. Ваша позиция, Андрей Григорьевич.
Вы знаете, как историк-медиевист, я, конечно, привык к некой строгости в обсуждении таких довольно сложных, больших проблем. И для меня, конечно, вопрос первый, а как мы понимаем большевизм и как мы понимаем религии. Потому что если распространять понятие большевизм на все, впрочем, как и термин религия растягивает до всего, до бесконечности, то тут можно и запутаться, и даже просто, ну, действительно потерять веру в то, что какая-то религия возможна. Я бы так сказал, что большевизм религиозен, но религией не является. Потому что религиозность не обязательно предполагает системность такого учения, такую догматическую, ну, как бы, сторону приятия основных, так сказать, параметров, да, жизни и так далее. В религиозности проявляются отдельные стороны, так сказать, какого-то ощущения, да, религиозного, но в систему, в культовую систему это не входит, потому что в большевизме много очень разных оттенков, уходов, и, так сказать, никакой догматической системы создано не было, никакого исповедания, по-настоящему исповедания другого мира нет, а есть исповедание этого мира. Вот, собственно, для большевиков важно, что этот мир завершается, тогда как религия мыслит, конечно, категории другого мира.
Марат Кадушевич.
Знаете, я бы тут хотел внести несколько, как мне кажется, важных уточнений. Во-первых, я бы сначала обозначил временные границы этого самого большевизма, поскольку, как мне представляется, он имеет начало, имеет конец. То есть его началом я бы обозначил появление Ленинской партии, поскольку большевизм – это чисто, так сказать, дитя Ленина. И даже, так сказать, коллеги-марксисты постоянно именовали партию большевиков «Ленинской сектой». Это как бы было не осуждение, они просто констатировали факт.
А я для слушателей, прошу прощения, пахучий факт, потому что, собственно, съезд, на котором произошел раскол, он проходил не просто в Лондоне, а он проходил в церкви. Они сняли помещение большой, ну, тоже, в общем, как бы секты небольшой религиозной общины, которая таким образом подработала, и все эти заседания проходили в роскошном церковном помещении.
В этом нет ничего удивительного. Сам один из основоположников, Фридрих Энгельс, он же, его отец был активным участником секты пиетистов. И сам Энгельс в молодости был чрезвычайно религиозен и оставил некоторые такие замечания. Ну, переходим обратно к большевизму. То есть, соответственно, начало это вот, ну, грубо говоря, начало 20 века, когда Ленин вошел в силу и, имея, кстати, кличку «Старик», то есть такой старец в 33 года, он, так сказать, был исключительно харизматичен, и вся партия шла за ним. То есть это была именно такая нетипичная для марксистов вождистская партия. А закончился большевизм, с моей точки зрения, это вот как раз тот период, о котором уважаемый собеседник сказал. Это вот во время Великой Отечественной войны, перелом где-то вот 42-43 год, когда, так сказать, сам Сталин и вся, соответственно, партия начал возвращаться к тем вот ценностям, которые были до большевиков.
Я думаю, что вообще большевизм я бы определил так. Это вера, несомненно, в конечную судьбу человечества. Но конечная судьба человечества с точки зрения религии – это духовное царство, а для большевиков это прежде всего победа материи, так сказать, материализма, как некая такая, ну, как бы это сказать, победа именно конечного смысла. Человечество торжествует. И обязательным элементом этой веры, конечно, пренебрежение личностью, отдельным человеком. В сущности, эта вера исповедовала примерно такой тезис. Мы за светлое, счастливое будущее человечества, которое наконец-то обретет материальный полный успех, и, так сказать, конечная какая-то фаза наступит, но ради вот этого конечного материального какого-то, так сказать, избытка, изобилия всего, все будет, да, вот ради этого мы готовы пожертвовать человеком, тем, кто
не дорастает до той общественности, которая требуется, чтобы войти в это новое царство. И в сущности говоря, Богданов даже сформулировал совершенно человеконенавистническую философию, которую, собственно говоря, можно поставить в ряд даже с теориями нацизма. Он, не думая плохого о человеке, сказал примерно следующее, что человек всегда недочеловек. Почему? Потому что его личность всегда противостоит той самой предельной человечности, которая выражается только в предельной коллективности. Таким образом, возникает модель, при которой, так сказать, человек как бы не старался войти в некий класс, партию, в человечество, всегда будет с точки зрения определенного авторитета не до тем человеком, который нужен этому светлому будущему. Поэтому закладывалась установка, конечно, страшноватая установка, согласно которой мы будем жертвовать ради светлого будущего собой, конечно, поначалу, прежде всего собой, но потом и тобой. В принципе, речь шла о жертве. Но ради чего? Если религиозный фанатик жертвует собой, как правило, собой все-таки, не другими, ради Царства Небесного и веря в другой, иной мир, то здесь мы видим вот эту, так сказать, апостасию именно в том, что здесь нет другого мира, только этот. Поэтому все эти большевистские лидеры сходились только на одном, что это мир, действительный, единственный мир, другого нет и не будет. И таким образом мы возвещаем царство, бесконечное царство этого мира. Вот мне кажется, что эта позиция, еще одно такое маленькое замечание, я думаю, все-таки не согласен с тем, что большевизм распространен на все, так сказать, времена. Я думаю, по-настоящему вот эта вера во всемирное царство человечества в опытном смысле простирается только до 1923-1924 года, когда ожидали все целиком, всем, так сказать, всей партии ожидали все-таки мировую революцию, ждали ее искренне, преданно, как дети ждали. Есть даже одно высказывание Троцкого, совершенно потрясающее. Ну, в духе, кстати, того, о чем мы писали в своей статье, что Троцкий так и сказал: мы как раскольники, которые не думают о твердых домах, поскольку ждут Христа, ждем вот этого последнего события и тоже не думаем о своем личном.
Здесь я склонен согласиться с вашей позицией. Единственное, что я опять-таки хотел бы отметить. Светлое будущее, в общем, люди моего возраста хорошо помнят, это вот этот самый коммунизм, к которому люди должны стремиться. Другое дело, что сам по себе этот самый коммунизм, он никогда не был четко описан, и что он должен был представлять, поскольку, в принципе, он выглядит чистой утопией. И более того, есть такие интересные вот именно у большевистской вот этой парадигмы, которая, как мне кажется, очень близка к религии. Я немножко позже попробую к каким-то авторитетам еще обратиться по этому поводу. Вот. Это вот такой интересный аспект, как любовь к дальнему. Ну, угнетенный пролетариат там, каких-то, условно говоря, далеких стран, он гораздо ближе для большевика, чем собственный какой-то, условно говоря, кулак, который находится рядом, который как бы... Это довольно странная, скажем так, идеологическая позиция, нетипичная вообще для каких-то идеологий и так далее. Но вот этот дальний, это очень важно, что он гораздо лучше, чем вот тот, кто с тобой рядом.
Но тут скорее речь идет не о дальнем, речь идет о том, что есть какая-то всеобщая связь человечества, и тот дальний представляет собой только элемент этого общего человечества. На самом деле, любовь к дальнему исповедовали как раз противники марксистов и большевиков, говоривший о том, что, собственно, любовь не к ближнему, а к дальнему определяет сущность любой всякой личности, потому что личность в своей сверхличностной перспективе, обращаясь к метафизике, да, обращаясь к Богу, к высшим измерениям, в этой сфере видит свой долг, свое призвание, и именно в этом я должен ради дальнего должен, так сказать, как бы что-то такое сотворить, сделать. Вот это как раз позиция была скорее характерна для противников большевизма, потому что в дальнем они видели личную, сверхличностную перспективу, господство или преобладание метафизики, мистики. Мы уходим наверх, мы служим этому высшему. ну, скажем, война, Первая мировая война, 14-й год. Типичная реакция модерниста какая? Если ты будешь жалеть свою семью и свою жену, да, как бывало во многих рассказах того времени, то это очень плохо. А многие герои модернистских романов приходят на вокзал и видят, что приехали солдаты с фронта, у которых ни рук, ни ног, они едят как могут, оркестр играет, и у них льются слезы, и они говорят: как же я ошибался. Моя любовь к ближнему – это предательство. Вот какая должна быть любовь к дальнему. Только так возможен духовный подвиг, и только так возможно это душеспасительное состояние личности. А большевики, как обезьяны, вечно пародировали, так сказать, истинный духовный смысл преображения. Они в дальнем видели не больше, чем просто вот это разношерстное человечество. Ну, вот эти эфиопы, ну, вот эти... Хорошо относятся к эфиопам, не хочу. Поверьте, я просто говорю, что ну вот какое-нибудь там, какое-нибудь племя такое стремится к коммунизму, мы тебя поддержим, мы тебе там миллиард дадим. Да, вот. Не потому, что они дальнего поддерживают, а потому, что они эту связь человечества ставят выше личности.
Что я хочу в этой связи заметить? Что, во-первых, все-таки имеется, мы, если как бы определять большевизм как религию, то, естественно, ее сравнивать с христианством, поскольку большевизм, он возник в России, и, соответственно, как-то на какой-то антитезе это можно было бы увидеть. И в данном случае христианство – это все-таки любовь к ближнему, в первую очередь. А у большевизм ближнего не любит. Он, может быть, это и не очень сильно афиширует, но как бы по сути это видно, что близкие, ближние, чем ближе ты к большевизму, тем тебе хуже. Это совершенно точно, это вся вот его история показала, что лучше быть где-то в безопасности.
Но это верно все, конечно. В данном случае, вот если смотреть на публицистику 20-х годов, я вот сейчас изучаю журнал «Крокодил», страшно интересная вещь. История сталинизма в журнале
«Крокодил». Чего больше, страшно или интересно?
Оно и страшно, и интересно одновременно, потому что там все видно, вся история сталинизма в журнале «Крокодил». Это поразительно. Причем и пренебрежение к личности человека, и пренебрежение вот именно то, о чем вы говорите, так сказать, именно, ну, как бы человек это вот так и остается винтик и так далее. Почему? Потому что любой коллектив, класс, партия, человечество всегда преобладают выше, безотносительно к тому, какой ты. И ты всегда будешь недостоин. Это и есть лейтмотив.
Ну, я прошу прощения, что грешным делом это ведь в православии есть.
Есть.
Про недостоинство недостоин, про коллектив тело Христово. И в этом смысле, может быть, потому большевизм так утвердился в России, то есть, конечно, репрессиями, расстрелами, но вот то, что вы описываете в 14-м году, вот эта психология, и большевизм паразитировал, ну вот вы и сказали, обезьяны, на чем-то таком порядочном.
Он не паразитировал, я бы не стал такое сильное слово употреблять. В данном случае речь идет о том, что это искренняя большая вера. Во-первых, они поверили в то, что действительно возможно светлое будущее, что оно наступит, что оно вот сейчас все плохое закончится. Люди, которые шли в революцию, из них, я как-то подсчитывал, получилось из 100%, хорошо, если 5% читали Маркса. Никто ничего не читал. Высшие чины, так сказать, советской страны в процентах 70% признавались потом, что они никогда не читали Маркса и вообще ничего в нем не понимали. Что они понимали? Они понимали принцип перераспределения, принцип вот этого уравнения человека, потому что вот в этой российской жизни, все-таки в российской общине, в культуре крестьянства, все-таки никогда не был развит культ личности. И, конечно, подавлял всегда какой-то коллектив, коллективное начало. И это потом, конечно, переходит вместе с крестьянской психологией в большевизм. Не забудьте, что после 24-го года, после всех этих 25-го года чисток, пришло такое количество партийцев, что от этой партии-то мало что осталось. Как говорил Троцкий, уже это не партия. Это уже колхоз какой-то, значит, начинается. Все, люди меняются. Приходят люди, которые исповедуют вот это вот уравнительство такое, да. И они всегда это исповедовали. Но я хотел бы тут заметить нечто другое, важное. Понимаете, есть действительно один момент, вот я бы согласился с этим термином квазирелигиозный. Действительно, я как-то читаю учебник по научному коммунизму, обратил внимание однажды на фантастическое определение материи. Это определение, которое, ну, запало мне в душу, ну, навсегда, наверное. Материя, в учебнике говорилось, она бесконечна, вечна, нерожденна, существует всегда. И таким образом сформулирована была потрясающая идея чуда, которая...
Идея Бога.
Да, то есть мертвое рождает живое. То есть это величайшее чудо, которого даже помыслить нельзя, потому что живое рождает живое. А для Ленина, вот в этой его работе «Марксизм, эмпирика, этицизм», почему он был так против, так сказать, Богданова? Потому что он понял, что Богданов все-таки подрывает эту веру. Да? Для него это очень важно было, что материя и есть Бог. Но мертвый, мертвый рождает живого. Табуретка может превратиться в интеллигента.
Ну, я вот помню, что когда я читал эту работу, еще будучи студентом, у меня осталось такое впечатление, что против человека, которого верит в Бога, у Ленина нет аргументов. То есть ответ сделал Бог, у него нет каких-то вот более. И, возможно, вот это его напугало и в Богданове, поскольку Богданов был немножко ближе к идее Бога.
А вы знаете, чего они больше всего боялись? Да. Я как-то выявил, что для Ленина, Сталина, Троцкого, при всем различии их характеров, темпераментов, у них был один глубочайший враг, которого они, как бы сказать, враг номер один. Но когда ты читаешь эти их тексты, не то, что не бросается в глаза, не всегда ты можешь обратить внимание, что это их задевает до такой сильной степени. Этот враг – мистицизм. Они всегда были, ну, как притравленные собаки, которые сами не знают почему, но будут сейчас тебя драть до смерти, потому что как бы не расходились Троцкий и Сталин, но и умнейший Троцкий, и, в общем, не сильно умный Сталин, но они выходили из себя при одной мысли, что мистицизм все-таки возможен, тайна возможна, иное существование возможно, что что-то иное, да, вот эта культура, а я повторяю, она с религиозностью, но она не религия, потому что она не формулирует до конца то, что обычно формулирует религия. Но хотя этот вопрос довольно сложный, я бы сказал, мы сейчас его, наверное, не решим.
По существу... Нет, я прошу решить. Зачем же я вас позвал?
Религия, понимаете, в моем понимании религия – это не просто такое механическое хождение в церковь. Для меня религия – это когда это становится настоящим мифом. То есть, когда ты не ощущаешь ни вопроса, ни сомнения, для тебя это естество и доказательств тебе не нужно. То есть, когда ты соединяешь себя с энергией иного мира до такой степени, что это и есть то, что ты понимаешь как истинное существо. Религия – это именно это состояние.
В данном случае, конечно, под такое определение религии большевизм подвести трудно. Но существует много таких пограничных учений, ну, можно определить, вот саентология, скажем так. Она официально признана религиозной сектой, хотя они сами всячески от этого открещиваются. То есть тут положение достаточно скользкое. Вот. И что касается нелюбви к мистицизму, она, скажем так, понятна, потому что мистицизм, он открыто противоречит материализму. А можно вот как-то это все, условно говоря, замаскировать, поставить где-то вот впереди далеко нечто очень хорошее, и к этому самому очень хорошему народ, соответственно, отправлять. Еще вот, что касается вождей, как мне кажется, большевистские вожди к религии относились по-разному. Это вот, скажем, довольно-таки известный факт, что Ленин как-то вот очень не любил православие. То есть, когда он писал...
Ну, по-моему,
что...
надо отдать ему должное, он не любил любого боженьку.
А он, по-моему, имел в виду конкретного. Ну, по крайней мере, в своих работах. Ну, я не буду, скажем так, здесь особенно возражать.
Ну, в слове «боженька» мне слышится голос мамы Ленина, няни. Откуда-то у него это сидело в голове.
Я думаю, что Ленин – это не акцентированный протест против религии боженьки. Это характер, тип личности, о котором кто-то однажды сказал, что это харизма, которая проросла в камне, в скале. Это абсолютное отсутствие тепла, отсутствие сочувствия к людям, отсутствие всего, что является человечностью, и превращение личности, борца, в некое, так сказать, орудие убийства. В этом смысле его харизма была такой, что она привлекала внимание даже людей, которые ему, там, может быть, и мало сочувствовали, потому что все понимали, что это гильотина, то есть без чувственное. Mm-hmm. Он не понимал разумно, почему ему не нравится религия или боженька, я думаю. Mm-hmm. То есть он понимал, конечно, как политик, что это не нужно. Mm-hmm. Но это было и на каком-то подкорковом уровне. В смысле, он это все сначала ненавидел.
Да, это безусловно.
Ненависть – это основное его оружие. Угу. Он другим оружием пользовался, когда звонил по телефону.
Но, я прошу прощения тогда, а мавзолей? Ведь это же, сколько писал Платон?
Это же язычество тоже.
Но это религиозное.
Но мавзолей – это же... Не религия все-таки до конца. Но это...
Андрей Львович, не думаю. Ну что ж, мне язычников звать, но у нас бывает.
Ну вот я с этим.
Ну как? Ну что же, Зевс уже из религии вычистил.
Ну, наверное, религия. Но в смысле, это такая религия. Ну, наверное, то есть, вообще-то говоря, всякое сохранение. Кстати, конкретная история того, как Ленина стали сохранять, она немножко так, я бы сказал, ну, опровергает все эти заранее продуманные схемы. Дело в том, что он лежал на этом морозе. И поначалу не особенно кто хотел его, так сказать, прям уж так сохранять. А потом, когда выяснилось, что он лежит на морозе и, как говорится, не портится, тогда решили, что ну что же его-то, есть же такие эпизоды, случаи, бывало так, что, может, сохраним. И вот тогда было поставлено перед врачами, еще не убийцами в то время, задача сохранить тело. Стали искать. Кстати, искали среди святых нетленных, если вы знаете, да? Ну, Александра Свирского, так сказать, вытащили оттуда и притащили в Москву, тыкали, в документе указали, что это неизвестное белковое соединение, которое нетленно.
Ох, Андрей Львович, ох,
да,
так что преподобный Александр. А все-таки смотрите, возможно, мавзолей был возведен случайно. Но после этого 70 лет, без малого, на нем стояли. Это разве, ну, православный человек, а вообще любой верующий человек, вера действительно, видимо, впервые фиксируется религиозный акт как поминовение усопшего. Пирамида, захоронение. И в этом смысле стояние на мавзолее, оно не имеет никакого материалистического, рационального объяснения. Оно воспринимается скорее как кощунство по отношению к умершему. А для них это был, разве это был не религиозный обряд?
Нет. Это обряд, связанный с пониманием человечества. Вы знаете, когда в 24-25 году, ну, в 25-м скорее уже, да, Богданов стал проводить свои опыты в институте переливания крови, он, вы знаете, значит, был занят главной проблемой. То есть вообще у большевиков была такая интересная коллизия в уме. Они же победили, сами того особо не ожидая. Ну, что они победят, станут властью, государством. И у них снов таких не было. Ну, победили. Это же вообще фантастика. А теперь эти последние задачи, я уверяю вас, они искренне это обсуждали. Совершить последний рывок физическое бессмертие. Mm-hmm. И Богданов был занят этим в институте переливания крови вплоть до собственной смерти, потому что первый опыт ему еще удалось выжить после вливания этой самой искусственной крови. На втором опыте он уже заболел и умер. То есть у них физическое бессмертие – это еще одно последнее дополнение к победе материализма и революции.
Но это религиозно.
Ну, как
материалист сказать? Настоящий, ну, не будет стремиться к бессмертию?
Какой материалист?
Настоящий.
А где вы видели настоящего? В стерильном виде? Он что, в музей показывал его, да? Такого стерильного нет даже попа, понимаете? Все они люди разные,
ну,
конкретные.
Ладно, я сегодня относительно стерильный.
Ну вот это только относительно все-таки, понимаете? Поэтому все это относительно. Нельзя говорить ни в каких абсолютных категориях. Да, это поминовение, но это желание сохранить физическое бессмертие, огромное желание. Оно в 20-х годах, повторяю, это я прочитал уже столько газет советских, что мне уже впору туда ехать жить, понимаете, я уже просто здесь, мне тут скучно, понимаете, а там все-таки о бессмертии говорилось, а здесь скучновато. Так вот, они только об этом и говорят, в газетах пишут, когда наконец? И только Луначарский, когда его спрашивали, правда, еще до революции, ну вот вы тут говорите все про человечество, про человечество, ну ведь помрете же, и с вашим человечеством помрете. На что Луначарский гениально отвечал. Да. Но ведь само человечество, даже если все случится, что делает человечество? И он начал так. Остается только одно. Гордо смотреть вперед.
Ну, я думаю, что для настоящего большевика, ну пусть не бессмертие, но очень долго жить необходимо, потому что он должен дожить до торжества мировой революции. А точная дата неизвестна, поэтому это вопрос, я бы сказал, идеологический.
Правильно, и Троцкий говорил прямо так. 10, 20, 30, ну, на худой конец он себе прибавлял 50 лет. Да. Он имел в виду победу все-таки встретить, потому что ему было тогда, когда он
говорил. Это же религиозная эсхатология, то есть вот-вот сейчас.
Коммунистическая эсхатология, имеющая признаки религиозности, конечно. Это, конечно, безусловно, религиозность, потому что она претендует на эсхатологичность, на конец мира. Ну, Бердяев это много писал, не мы, как говорится, первые это видим. Бердяев об этом много писал, но он что отмечал? Их религиозность – это ощущение вот этого конца, ну, как бы сказать, некая завершаемость социального мира абсолютным преодолением всех социальных, материальных, так сказать, противоречий. То есть это как бы и есть вроде Царство Небесное, но у них это не Царство Небесное, а их собственное же Царство. В этом смысле вот тут и заложено противоречие, потому что религиозность, конечно, но не религия, конечно.
Почему не религия?
Да потому что иного мира здесь нет, здесь есть только этот мир.
Это наша вера, а то большевистская вера.
Ни одна религия не говорит о том, что торжествует этот мир.
Ну, так может быть, большевизм, религия...
Наверное, относительно. Ну, я думаю, понимаете, я немножко играю в слова, потому что, конечно, наверное, до 23-го года, я подчеркиваю, до 23-го года они все были в религиозном экстазе. Но потом-то они все переродились очень быстро, и Троцкий же об этом писал, что все они потом обзавелись любовницами, и ни одной, так сказать, на заводах стали воровать, стали себе, значит, покупать дорогие вещи. Они все превратились в основном в бюрократический слой, который плевал на эту мировую революцию, и очень быстро оказалось, что она никому не нужна. Понимаете?
Я и бы все-таки так все-таки не сказал. Они, безусловно, переродились. Человек, как известно, слаб. И никто, так сказать, от любовницы не откажется. И Партмаксимуму, конечно, это был очень большой, так сказать, удар по любому человеку, поскольку действительно, ну, по-моему, не до 23-го, по-моему, до конца 20-х годов действительно коммунист должен был кучу денег отдавать в партию, вместо того, чтобы класть в свой карман. Это, естественно, было им как бы формально неприятно. Но я хочу вспомнить события вот эти совершенно необъяснимые с точки зрения здравого смысла 37-38 года, когда, значит, верхушку большевистской партии просто дала себя уничтожить. То есть я, честно сказать, с трудом нахожу какие-то аналогии. Но вот если понять, что эти люди были действительно религиозные, у них была своя вот эта большевистская вера, они прекрасно понимали, что они ее, условно говоря, отступили. Более того, им это объясняли. И в некоторых книгах, скажем так, это все проскальзывает, что объясняет, как вот они, так сказать, предали революцию, и за это их сейчас казнят. Ну вот, например, в книге Кёстлера «Слепящая тьма», где как бы прототип, как я понимаю, главного героя, это такой гибрид Бухарина и Радека, значит, там ему следователь говорит, что какой аргумент приводит? Что когда победит коммунизм, мы скажем правду, и как-то я могу сейчас недословно процитировать, и тогда вы получите заслуженную жалость и сочувствие, в котором мы сейчас вынуждены вам отказать. И это ломает человека, который до этого все пытки и все остальное совершенно равнодушно к ним относился. И он тогда выходит на суд, дает нужные показания и, так сказать, смело идет на расстрел.
Но я бы не стал бы говорить о том, что 37-38 год совсем уж непонятно, очень даже понятно, потому что все вызревало довольно долго, и очень сложно вызревало, и Сталин очень долго готовился ко всем этим вещам еще в 20-х годах. Дело в том, что это очень как бы, ну, вот мало пока чему-то известно, так только среди специалистов, что Сталин ведь был, когда стал генеральным секретарем, фигурой не слишком популярный, так мягко говоря. Он администратор, обладавший огромной властью, но не имевший харизмы, как писал Троцкий, политика большого стиля. Ему пришлось очень постараться, чтобы стать теоретиком. Он до 29-30 года значился в общественном сознании как вождь практик. А по меркам партии большевистской, вождь-практик не может стать главой партии, потому что нужен вождь-теоретик. Это была установка еще Ленина. Невозможно.
Попахивает религиозной установкой.
Ну, тогда все религиозно, знаете. Я хочу сказать, что это определенная специфика этой самой партии. Так вот, что сделал Сталин? Сталин боролся за такую власть, которую он превращал в некий такой абсолют, но этот абсолют характеризовался механизмом, идеологическим механизмом неопределенности. Угу. Когда он любого заставлял, так сказать, как бы, ну, присягать истине, но ключи от истины были у него. Поэтому он в этих всех...
Обратите внимание, Андрей Львович, это чисто христианская терминология.
Если вам это ближе...
Петр, и я тебе вручаю ключи от Царства Божия.
Но если вам это ближе, то конечно.
Нет, я просто как... В данном случае я просто как историк, да, напоминаю, о знаменитом сюжете. Да. Христос вручает ключи Петру и Павлу.
Понимаете ли, верно. Здесь, конечно, совпадения есть эти. Конечно. Но дело все в том, что при этом мы не можем говорить, что они вот там исповедовали там какую-то там, там христианские или какие-то иные. Они исповедовали, он исповедовал культ власти. Он довел этот культ власти до того, что человек при жизни становится Богом. Но это тоже является христианством, да?
А вы хотите, чтобы я сказал, что нет? Это антихристианство, ну это вот. Псевдохристианство.
Ну, конечно.
Но это религиозная, мне кажется, установка в том смысле, что она трансцендентная.
Да. Это религиозность, конечно. Вот. Я говорю, это религиозность, конечно. Это именно религиозность, которая доводит до того, что человек отождествляется с мифом социализма, и уже, не, и уже само познание после 31 года невозможно. Само знание невозможно без Сталина. Фактически получается, что в этой ситуации ему нужно все время поддерживать власть, и Сталин в силу разных причин, он мог этого, кстати, не делать, он просто был мясник по натуре. Он слой за слоем снимал людей, чтобы поддерживать вот эту идею абсолютной власти, потому что он всего боялся. Троцкий не случайно говорил, что у него была абсолютная неуверенность. Всегда неуверенность. Он всегда был неуверен, и ему все эти аплодисменты, чем их больше, всегда казались еще больше подозрительным, чем так сказать, ну, другой человек.
А я прошу прощения, да. Это не судьба всякого человека-бога, это не судьба египетского фараона, Ивана Грозного, которым вы уж сколько занимались. Это вообще не проклятие власти, человек, который не признает высшего начала, который ставит себя на место Бога, он обречен не доверять людям, не любить людей и так далее.
Конечно.
И в этом смысле большевизм никуда не делся, потому что когда люди в толпе кричат Владимиру Владимировичу, как же мы без вас, и даже не кричат, они реально не представляют, а если он исчезнет?
Но культ Сталина сегодня, эта тема очень важная.
Нет, не культ Сталина, культ живого правителя.
Да, но я думаю, что...
Но он является реинкарнацией.
Да, но вот именно, что здесь есть какая-то пролонгация. Я думаю, что все-таки возрожденный культ Сталина, это все-таки еще одна такая большая проблема и тема, это ресентимент. Это вот этот самый...
Смердяковщина.
Да, это и смердяковщина, и это колоссальная вот эта обида, которая... чем она в чем ее, так сказать, первопричина? В том, что все эти страшные, небывалые испытания жертвы ради этого человечества и коммунизма, вся эта... ничем не закончилась. Знаете, как однажды Троцкий написал? Если не наступит мировая революция, потрясающие слова, то наша жизнь, да, если не будет вот этого всего, то все жертвы, которые мы, ну, так сказать, претерпели во время революции, гражданской войны, все это напрасно, тогда мы, он написал четко и ясно, просто сумасшедший дом. Так что можно сказать, что это и сумасшедший дом со своим главным врачом, со своими пациентами, у которых пребывают свои психические болезни.
Так сумасшедший дом, религия?
Насчет вот сумасшедшего дома, что-то очень похожее говорил о большевизме Иван Ильин. Это уже начало 30-х годов. То есть он как бы не признавал его религии, он дискутировал с теми, кто признавал. И говорил, нет, это не религия, это вот что-то типа сумасшедшего дома. Вот, но, например...
Искреннего.
Да. Но, например, другие все-таки, в том числе и его современники, они все-таки вот эту религиозную суть видели действительно в 20-е годы. То есть, скажем, такие люди совершенно как бы сторонние, как вот Джон Кейнс. экономист. Он много как бы интересовался Советским Союзом.
Женатый на русской балерине.
Да, да, да. Он, кстати, очень, несмотря на свои взгляды, которые некоторые даже считают близкие к марксизму, он очень не любил ни большевиков, ни вот эти все эксперименты. Но он говорил, что это люди абсолютно религиозные. Точно так же Франц Кафка тоже, например, в одном из диалогов с каким-то журналистом чешским, не могу сейчас вспомнить его фамилию, он тоже сказал, что большевизм – это, так сказать, источник религиозных войн. То есть они обязательно скоро будут. Это тоже где-то середина 20-х годов. И очень интересно высказался Бертран Рассел. Он сказал, что...
Атеист.
Да. Он, кстати, но он же как бы специалист по религиям. Он сказал, что, с одной стороны, конечно, я не признаю большевизм, потому что методы, которые он применяет, совершенно чудовищные. А с другой стороны, я все-таки думаю, что даже ими эту цель не достигнут. То есть такая вот достаточно своеобразная.
Ну, в принципе, вы знаете ли, сатана определяется в христианской религии очень по-разному, но в том числе это и обезьяны, конечно, и все-все-все прочее. Но в том числе есть и такое объяснение, что это и есть, так сказать, помрачение ума, это выход за пределы здравого всего и за пределы, собственно, бытия. Поэтому в этом смысле, так сказать, большевистский сатанизм, да, это история обезьяны, в общем.
Но прежде всего тогда встает вопрос, все-таки для большинства религий, по религиоведению, характерна какая-то концепция творения мира.
Конечно.
Тогда в большевизме эта концепция, заимствованная у Маркса, ее или у Гегеля.
Да.
Вот, и это старые бинарные концепции двух божеств всемогущих. Вот, все зло от капитализма. То есть мы, скажем, воюем, совершенно мы
верно.
Запрещаем себе ввозить американский или швейцарский сыр. У нас нет сыра. Кто виноват? Виноват капиталист.
Совершенно верно. Я только здесь бы заметил, что модернистская культура, она строилась совершенно иначе. Она говорила, что если что-то происходит в мире, мировая война, катаклизм, то это причина не внешняя, а внутренняя. Это мы стали такими, это в нас победило мещанство, это в нас недостаток добра. Тогда как марксисты всегда говорили об империализме, о делении там, на рынке и так далее. То есть это было очень глубокое вот столкновение в культуре русской. Начало 20 века, двух таких парадигм. Согласно одной парадигме, внешний мир – это произведение твоего внутреннего мира. Угу. Внешний мир изменится, когда ты сам изменишься. Угу. А марксисты говорили, что мы сейчас вот быстренько изменим внешний мир, и ты станешь. А не станешь, мы тебе, так сказать, покажем, как надо стать. И в этом-то и проявлялось их начало, как говорится, актотворения. Ты не хочешь, кстати говоря, культурнейший, умнейший, Луначарский допускал, ну, не насильно, по крайней мере, явно говорил о том, что мы не будем жалеть тех, кто не дорос до вот этой высокой коллективной миссии. Горький, вот уж тоже, так сказать, такой любитель марксизма и империокритицизма, ведь он что делал? Ведь он делал ужасные вещи. Да? Вот хороших работ нет о Горьком, все какая-то апология. А что он делал? Он придумал такую схему. Я сейчас изображу тебе Клима Самгина и буду тебя водить по всем психологическим уголкам и изведу его как личность, чтобы показать, что этот интеллигент в одиночку ничтожество, а ценностью обладает только народ. То есть он выступает как литературный киллер самый настоящий. Если Луначарский теоретически допускал, что можно, так сказать, от человека избавиться, кстати, он называл человека недостойного коллектива высшего инвалидом бытия. Да, я бы тоже, если бы так сказать. Вот, потому что, конечно, тут перекрестишься. Потому что действительно в некоторых текстах начала века у марксистов есть вещи, которые, да простят меня боги, мало чем отличаются от нацистских текстов. Они допускают такое, что просто иногда кажется...
Вы рассматриваете тогда нацизм, гитлеризм как религию?
Значит, сами нацисты утверждали, что тот, кто не видит, что религиозного смысла национал-социализма, ничего в нем не понимает. Но что они или медуз, здесь сложно сказать, потому что это надо... У них же много было каких-то мракобесных вот этих теорий.
Мистических.
Оккультизм. То есть, ну, это, скажем, не является сферой моих интересов. Оккультные вот эти все вещи.
Ну, оккультные или мистические. А все-таки вот большевизм как религия, на ваш взгляд, какой ключевой момент, который позволяет говорить о большевизме именно как не о квазирелигии, не о наборе религиозных мотивов, фанатизм, энтузиазм, а вот именно религия как нечто конкурирующее, скажем, с христианством. Все-таки Бог, человека Бог, это не...
С моей точки зрения, главная парадигма, которая двигает большевизм именно в сторону религии, это его попытка заместить собой религию, в первую очередь. То есть именно вот эта богоборческая суть большевизма, он совершенно ведь не терпит рядом с собой никаких религий. Вот последние десятилетия, 30-е годы, ведь если в 20-е годы, скажем так, были более-менее религиозный НЭП, кого-то, в общем, не сильно ущемляли. Там тот же ислам, смотрели сквозь пальцы, там было достаточно все без
обид. Стреляли сквозь пальцы.
Нет.
Ну, да. Сколько посадили в 20-е? Ну, не десятки тысяч, но все-таки тысяч.
Их сажали, естественно, много, но это же большевизм. Но никто не акцентировал. Ну, вот просто контрреволюционер. Дело не в том, что он как бы что-то такое кому-то, какому-то религиозному движению принадлежит. Он просто сам по себе что-то такое сделал. А вот 30-е годы, там уже как бы массовое уничтожение всех религий без исключения и попытка заместить... Вот если выстроить вот эту стандартную схему секта, культ секта, деноминация церковь, то 30-е годы – это вот как раз период, когда большевизм становится именно... Вот пытается себя подвинуть на место церкви. То есть полностью заместить любые религии. Скажем, мы даже можем взять времена Хрущева, такой попытки не было. То есть, как бы, да.
Гнал, он, еще как гнал.
Он хотел показать последнего папа, но запретов не было. То есть, церкви все-таки...
Ну, как закрытие семинарий, закрытие монастырей?
Ну, по сравнению даже с 20-ми, с 30-ми годами церкви же были.
Я думаю, что все-таки тут нет. Я думаю, что... Да. Я понимаю вашу мысль, что здесь они искали каких-то, так сказать, сектантов, но все-таки... В 18-19 годах в Перми, это можно увидеть в интернете, есть фотография, которую можно при желании, так сказать, приписать, ну, скажем, 42-му году решению еврейского вопроса, потому что лежала гора трупов из монашек и монахов, это конец 18-го, начало 19-го года. Гора просто взяли и, так сказать, создали гору трупов. Это нечто, не помню, архимандрита, епископа живого закопали. Живого. Знаете, я занимался псковскими святыми. Дело в том, что 15 ноября, есть праздник Константина Юрганова и Ананий, я сейчас не помню кого, вот, это вот какой-то мой дальний родственник. Так вот, я туда ездил, специально выяснил, стреляли в некоторых районах именно попов, священников, и стреляли... просто за то, что попы и священники. А, да, еще за то, что не перешли, конечно, вопрос, конечно, ставился так. Ты переходишь в Красную Армию, снимаешь себя...
Но, Андрей Иванович, вы же медиевист, вы хорошо помните, что при взятии Соловецкого монастыря, при разгоне Выга, были точно такие же груды из монахов. И это делали... Здесь достаточно любить монаха, чтобы стать верующим.
Но здесь имеется в виду, убивали именно, именно потому, что монахи. Тогда, когда в Соловецкой была история, убивали не потому, что монах, а потому, что ты неверно понимаешь, так сказать. Не монаха убивали, а за непослушание убивали.
И в 18-м году я тоже мотив был такой. Просто предполагалось, что всякие верующие непослушны. Да. И они страшно ошиблись. Ведь сращивание с церковью началось в 30-е годы. Тоже.
Сейчас я тогда, если можно, докончу именно по 18. Я говорил не о 18, а о 20-х годах. Это уже когда 23-й год, условно говоря, религиозный нет. Что по 18-м годам я бы сказал так. Тогда все-таки, во-первых, была гражданская война. Во-вторых, это совершенно точно Ленин контролировал далеко не все. Он мог дать общие указания, но, скажем, где-то за углом уже их выполняли.
Он давал вешать и расстреливать.
А он как давал по-разному.
И заложников.
Да, и потом он же вешать, это была его любимая фраза, и повесил Луначарского, он везде это писал. Это
на его грязное как бы... ведет.
Да, вонючий. Это, так сказать, просто это ленинский стиль общения. Тут как бы
называется общение.
Да, он говорил, нас Луначарский повесит на грязный вонючий ведет.
Человек, который, так сказать, является харизматическим лидером партии большевиков, может кое-что себе позволить.
Я думаю, харизм – это благодать дара Духа Святого.
В ленинском понимании нет. Ну, неважно. И поэтому очень многие вещи делали люди на местах. Я как бы никого тут не хочу оправдывать и так далее. Возможно, Ленин против этого ничего и не имел. Но прямых указаний в тот момент было какое? Вот из того, что следует, значит, это отобрать у церкви собственность. Это, безусловно, была идея от Ленина, и за этим он следил очень тщательно. Что же касается стремлений, ну, есть возможность, так сказать, защитить кого-то законодательно у большевиков тогда, я не думаю. То есть, как известно, даже какого-то родственника Ленина расстреляли. Я не помню уже.
Все люди братья, все расстрелянные были родственники Ленина. То есть,
нет, не все, был конкретный человек.
Ужасно интересно, но давайте я задам последний провокационный вопрос тогда. На ваш взгляд, действительно эта ситуация с квазирелигией, с лжерелигией, с насилием во имя какой-то высшей мифологической ценности похоронена? Или это все в каком-то виде сохранилось? Потому что икона-то Сталина не при Сталине писали. Угу. И существует запрос на вот такую религию.
Если говорить вот об этом сейчас, то мутация происходит не только в головах обычных людей, но и в головах некоторых священников, и в головах некоторых служителей церкви, причем даже не самого такого, я бы сказал, какого-то уровня низового. Мутация. Какой основной мотив этой мутации? Это ресентимент, это синодальный синдром, и это очень плохо развитое или недостаточно развитое сознание личного достоинства, личного «я». Все вместе создает эту мутацию. Страшную мутацию, под которую может подойти любой изм, неважно, путинизм или что-то такое, это возникнет не по воле президента, это само по себе. Изживание всего этого будет еще долго говорить о всех этих страшных вещах, об этих... Ну, травматическая память сразу никуда не уходит.
Что касается современного культа Сталина, то это культ не того Сталина, который был, а какого-то несуществующего Сталина. Он, безусловно, создается искусственно. С какой целью, пока трудно понять, это просто длится уже достаточно давно. И очень просто с этим культом, скажем так, разобраться, надо просто рассказать, кто этот Сталин был на самом деле.
Спасибо. Я могу только поблагодарить за то, что сегодня духовенство досталось по полной программе, и недостаточно мы стерильны. Я думаю, что это единственное достоинство духовенства, что мы... И это хорошо, когда человек не стерилен. Был ли большевизм религией, может быть, даже не столь важный вопрос, как тот, не превращается ли религия в большевизм. Она превращается, когда утрачивается уважение к личности, когда теряется сознание права и закона как высшей Богом данной ценности, когда утрачивается чувство высшего и мистического, что останавливает любую занесенную над ближним и дальним руку, и когда вместо заповеди о любви к врагам вдруг торжествует неверно, причем понятая цитата из Анны Златоуста «Услышал кощунство, ударь кощунника». Подставь щеку. Эти слова Евангелия – единственная защита религии, веры и верующего от духовного большевизма. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Андрей Львович Юрганов, историк из РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета, Марат Берсангалиев, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно.